Коллеги, здравствуйте. У нас тут, конечно, в Москве и вообще в России обстановка довольно далекая от академического спокойствия, но поскольку, видимо, академического спокойствия тут ждать не приходится все равно, поэтому, наверное, не будем сильно по этому поводу переживать. Тем более, что мы все работаем без зрителей, так что, как всегда у нас тут одинаковое количество слушателей, мы, в общем, никакой степени независимо от того, что у нас там происходит снаружи, ну, по крайней мере, будем так считать, и на ближайшие полтора часа давайте попробуем поговорить про всякие древние дела, поскольку, в общем, есть вещи, которые все равно надо делать, даже если жизнь меняется неожиданно или ожиданно. Соответственно, в прошлый раз мы с вами говорили про довольно активную внутреннюю политику первого императора Хань Любана, и я обещал, что поговорим немножечко еще и про политику внешнюю, которая тоже была довольно специфична и довольно много говорит не только о Китае того времени, но и о самом правителе. Как и у Циншихуана, у Любана политика делилась на южную и северную часть, но довольно сильно отличалась при этом от политики цинской. Начнем мы поэтому в этот раз с юга. Надо сказать, что мы с вами оставили современный Южный Китай, да, территории на берегах Южно-Китайского моря, после того, как говорили об этом замечательном походе цинских армий, да, походе в никуда, который закончился вот там на берегах Гуандуна и Северного Вьетнама. И, собственно, там после этого текла довольно спокойная жизнь, насколько может быть жизнь спокойной на фронтире, где, значит, вот всякие отравленные стрелы, как мы с вами говорили, это такая бытовые проблемы. И в течение довольно долгих лет ничто не нарушало заведенного порядка. Однако где-то около 209 года тогдашний наместник округа Наньхай, который как раз и включали вот эти вот новоприобретенные земли, прежде всего Гуандун и окружающие провинции, наместника этого звали Жэнь Сяо, он захворал, и, несмотря на все свои попытки связаться с центром, чтобы прислали замену, никто ему не отвечал. Да, в это время уже начались восстания, про это на юге ничего не знали, было только понятно, что почему-то связь работает не так, как должна. Поэтому, понимая, что он не дождется замены, даже если она скоро прибудет, он позвал к себе своего приближенного офицера Джао То, который был молодым уроженцем провинции Хэбэй, то есть где-то окрестности современного Пекина, и передал ему свою власть и свои полномочия с просьбой, значит, когда наконец-то центр ответит и пришлет замену, передать это кому положено, а значит, до того времени пока подержать власть. Однако Джао То был немножко из другого теста, поэтому после смерти Жэнь Сяо он не только не стал ждать, когда ему пришлют какую-то замену, но наоборот велел войскам укрепить, прежде всего, северные границы округа, чтобы в случае, если центр вспомнит о южных провинциях, ему бы не так легко было свое владение восстановить, а также отстранил и частично казнил практически всех ставленников предыдущего наместника и заменил их своими земляками и, значит, всякими доверенными людьми, и начал постепенно выстраивать систему собственной власти. В частности, уже в 208 году Джао То было завоевано государство Аулак. Это первое государство вьетнамской истории, которое в 257 году до нашей эры было основано в районе к северу от Ханоя принцем из царства Шу, Шубханем. Мы помним с вами, что Шу было завоевано в 316 году до нашей эры цинцами. Вот некоторые представители шуского правящего дома, согласно легендам, осели на севере Вьетнама, и вот со временем даже сумели создать свое государство, но ненадолго опять китайцы за ними пришли. Таким образом, ему удалось собрать под своей властью довольно большую территорию современных провинций Гуйчжоу, Гуандун, а также севера Вьетнама, и в 204 году, когда все-таки до юга дошли сведения о том, что империя пала, то Джао То со спокойным сердцем объявил себя уваном, то есть воинственным царем государства Нань-Юэ, это Южное Юэ, которое, если его произнести по-вьетнамски, эти знаки, то это будет «Нам Вьет». Это тоже довольно важная часть, в том числе, вьетнамской истории. Государство это, как видите, охватывало бы довольно обширные прибрежные районы, и столицей его был город Пханьюй, который находится на месте современного Гуанчжоу, и, собственно, с него Гуанчжоу во многом начинает свою историю. Когда Любан завершил свои войны с Сяньюем и утвердился на престоле, то он вспомнил про южан и понял, что если Наньюэ будет продолжать быть самостоятельным государством, то это будет, конечно, заметный урон его престижу, поскольку все, что было в Цинь, должно подчиниться опять Хань. Воевать было невозможно, потому что у него не было этого полмиллиона солдат, которых можно было куда-то погнать, даже зная куда. Поэтому он послал к Джао То посла для того, чтобы убедить его признать максимально формально, но все-таки вассалитет от империи Хань. Вначале Джао То был совершенно не склонен к разговорам и, более того, вообще принял ханьского посла в юэсской одежде. А вы понимаете, что большая часть его подданных, подавляющая, да, была юэсцами, и только самая верхушка была, собственно, китайцами, как он. Однако посол был выбран не случайно, поэтому он сначала разбранил Джао То за то, что он оделся как обезьяна, а не как положено одеваться приличным людям, которым вроде по рождению является, а также пригрозил ему, что если тот будет упираться в своей враждебности по отношению к матери-родине, то от этого могут пострадать его родственники в Хэбэе, а главное, что было самое страшное, могила его родственников в Хэбэе. Тут надо сказать, что уже примерно тогда мы видим зарождение в Китае того, что потом получило наименование фэншуй. Вы наверняка знаете это слово, буквально это означает ветер и воды. И у нас обычно считается, что фэншуй – это такая древнекитайская практика, как правильно поставить на кухне микроволновку и холодильник. Но на самом деле смысл этого был не в том, а в том, чтобы правильно расположить могилу, да, поскольку правильно расположенная могила может очень позитивно влиять на удачу всех потомков того, кто там похоронен, и наоборот, могила в плохом месте может влиять самым отвратительным образом, и уже в начале нашей эры мы с вами видим довольно много историй, когда, например, какой-нибудь род никак не имел никакой удачи и счастья, а потом, собрав денег, они купили для какого-то, значит, из своих дедушек могилу в правильном месте, правильно расположенной с точки зрения геомантии фэншуй, и после того, как он был там похоронен, все пошло на лад, они стали получать министерские посты. И наоборот, есть масса историй про то, как карьера человека закончилась, когда злоумышленники перекопали его удачно похороненного дедушку в неудачное место, и, соответственно, вся удача от него сразу отвернулась. В дальнейшем, в средние века, все это развелось в огромную индустрию, и за хорошо расположенные участки платили невероятные деньги. Тогда, конечно, все это еще было только в зачаточном состоянии, но, тем не менее, Джао То прекрасно понимал, что если могилы его предков будут разорены, то, помимо того, что он покажет себя как отвратительный сын, внук, правнук и так далее, можно продолжать, но и у него лично начнутся неприятности, поскольку его чрезвычайная удача сейчас во многом может объясняться вот какими-то такими погребальными успехами. И более того, к нему, конечно, начнут приходить голодные духи вот в виде его предков, которые вот из-за него лишились своих пристанищ. Соответственно, следующую аудиенцию он дал императорскому послу уже в китайской одежде, был настроен гораздо более позитивно и в итоге согласился на то, что Наньюэ станет вассалом империи Хань. Это, в общем, не так уж много для него ему стоило, и это было даже удобно, потому что, хотя Наньюэ довольно много имел всяких выгодных товаров, которые можно было послать на север, но многого, например, железа и оружия в Наньюэ не хватало. Поэтому, на самом деле, хорошее отношение торговли с Хань было выгодно в том числе и Джао То. Но главное, что здесь вот удалось без единого, значит, выстрела и без единой поднятой алебарды удалось добиться признания вассалитета. Это во многом показывает то, какие методы Любан предпочитал в своей внешней политике. Второе северное направление внешней политики Любана было менее эффектным, менее удачным, по крайней мере. И оно было связано, как вы понимаете, с уже известным нам Хунна или Сюнну, где с тех пор произошли довольно значительные изменения. Мы с вами говорили, что во время северного похода Цинь-Шихуана Хунна были еще, так сказать, на начальном этапе формирования государства, и поэтому практически не могли оказать никакого заметного сопротивления цинцам, но с тех пор довольно много изменилось. И это было связано с старшим сыном Тхоуманя, которого звали Мо Дунь, иногда его также пишут как Мао Дунь или Мо Дэ. Он был старшим сыном и нелюбимым. И отец всячески пытался от него избавиться. В тот момент Хунна были вассалами племени Юйджи, про которых мы с вами еще поговорим. Это было восточно-иранское по языку племя, которое кочевало в Ганьсу, на севере Тибета, на востоке Синьцзяна современного. И тогда, вероятно, они как раз находились на подъеме. Возможно, здесь атака Циншихуана на Хунна даже им, в общем, во многом помогла, потому что им удалось поставить под свой контроль довольно много племен степей. Видимо, это была такая первая степная империя, про которую мы, правда, знаем довольно мало. Некоторые ученые считают, что она, вероятно, называлась по-ирански Маха-Ария, то есть Великие Арии, что вполне простительно для иранцев, а китайцы это транскрибировали знаками да-ся, потому что вот по мнению Беквиса, помните, мы с вами говорили, знак ся тогда мог читаться как хария, да, то есть вот такое было государство. Соответственно, Тхоумань отправил Мо Дуня туда заложником, предполагая после этого нарушить договор о мире и с одной стороны, и повоевать, и в то же время, значит, нелюбимого сына в заложниках убьют. Однако Мо Дунь об этом знал, он сумел намерение отца предугадать, и при начале вот этого вероломного набега убил своего стражника и бежал домой. Удаль, которую он проявил, настолько потрясла всех сюннунских воинов, что отцу пришлось, скрипя, значит, сердце сына вернуть из опалы и выдать ему под управление 10 тысяч кибиток, которыми, значит, он стал управлять. После этого Мо Дунь стал готовить свой путь к власти, для чего он применял, как пишет Сыма Цянь, довольно интересный способ. Он завел себе лук со свистящими стрелами и стал тренировать своих воинов, что если он куда-то посылает свою свистящую стрелу, куда-то стрелять, да они должны стрелять туда же. И муштровка эта шла довольно долго. В какой-то момент он выстрелил своего любимого коня. И каждый воин, который не сделал того же самого, сразу не задумываясь, был казнен. Потом он выстрелил в жену. И то же самое, значит, те, которые постеснялись стрелять в жену начальника, также поплатились жизнями. Кончилось это закономерно тем, что во время какого-то военного смотра Мо Дунь выстрелил в отца, и тот немедленно был утыкан стрелами, поскольку эти 10 тысяч кибиток были подготовлены к тому, чтобы не думая стрелять, куда скажет начальник. Соответственно, таким образом проблема наследования была решена. Мо Дунь стал следующим Шаньюем Сюнну, и было это в 209 году до нашей эры, то есть тогда же, когда, значит, начались проблемы у империи Цинь, которая не могла, соответственно, заниматься севером. Надо сказать, здесь это вообще всегда универсальное для... Мы с вами мало сможем про это поговорить, может, это больше видно по средним векам, но и раннему нового времени, но вот это вот качели степи Китая, они всегда так, да, когда Китай ослабевает, усиливается степь, и наоборот. Вот это как раз таки первые известные нам качели, когда ослабление Китая в конце Цинь привело к формированию крупной империи, и это уже, вот если с Юйджами мы можем быть так уверены и не уверены, здесь уже все абсолютно понятно. Мо Дуню действительно очень быстро удалось создать государство, которое охватило практически всю восточную часть Великой Степи, как минимум от Маньчжурии на востоке до Алтая и Тяньшаня на западе, то есть вот такая классическая кочевая империя, в которую входили, конечно, далеко не только сюнны, но и огромное количество других племен, которые более или менее добровольно, значит, подчинялись этому племени. Китайцы были вынуждены оставить довольно много земель, в том числе Ордос, где, кстати, у Сюнну были земледельческие поселения. Для кочевой империи это всегда полезно, поскольку земледелие более стабильный способ получения дохода, чем кочевое скотоводство. И вот этого соседа Любан получил вместе с империей в наследство. Надо сказать, что Любан понимал, что активные действия против Хунна он предпринять не может, поэтому он в основном пытался не дать им усилиться вновь. В основном он для этого считал необходимым запретить продажу Сюнну китайского оружия, потому что хотя они производили оружие и очень хорошее, но, конечно, масштабы промышленного производства с Китаем у них сравниться не могли. И, соответственно, Любан ввел запрет на продажу оружия на север, и, между прочим, для того, чтобы компенсировать купцов, которые, естественно, от этого много теряли, он им выдал придворные должности с жалованиями, чтобы вот таким образом их было не так уж обидно, они были против контрабанды. Несмотря на то, что, в общем, формально это были внутренние дела империи, Модунь, тем не менее, воспринял это как выпад и, собственно, объявил империи Хань войну. И в 200 году до нашей эры сюнусские войска атаковали город Хайюань, это север Китая, провинция Шанси. И, может быть, им даже помог один из удельных князей-генералов. Может, как раз в это время, собственно, Любан деформировал, да, и переделывал свою удельную систему, изменяя ее от князей-генералов к князьям-родственникам, поэтому вот некоторое напряжение, конечно, чувствовалось. Было понятно, что что-то надо делать. Любан сам возглавил императорскую армию, которая двинулась на север Шанси, где произошло решающее сражение, которое для китайцев было неудачным. Это была зима. Сюнну сумели окружить китайскую пехоту, которая сопротивлялась в течение 7 дней, но потом стали кончаться припасы и стрелы, поскольку еще и сыпал снег, что, в общем, было совсем для Китая, тем более у Любана довольно много среди войск было южан, да, мы помним, что он сам с юга. В общем, совсем все становилось плохо, и в этот момент опять, как мы с вами уже видели, возник советник и возница Любана, которого звали Лоудин, который предложил хитрый план. Хитрый план заключался в том, что нужно заключить Сюнну мир, по которому они получат в жены принцессу, то есть Маодунь получит в жены принцессу, а империя Хань будет выплачивать им большую дань. Мы не очень знаем, какая была дань установлена тогда, но, например, в 89-м году, когда шел разговор о том, чтобы договор заключить вновь, то Сюнну просили 400 тысяч литров вина, 100 тысяч литров зерна и 10 тысяч кусков шелка в год. Ну, то есть мы никак не можем сказать, насколько это близко к той первой дани, но порядки, по крайней мере, можно прикинуть. В принципе, вот так, когда мы с вами все это озвучили, очень понятно, в чем хитрость плана. Да? Это, собственно, то, чего и хотели Сюнну, тем более, что здесь была довольно даже... видимо, можно предположить такое хорошее знание Лоудином степных правил. Там, насколько мы знаем, по более поздним, по крайней мере, данным, получить в жены дочь побежденного противника – это такой классический степной ход, который максимально четко фиксирует факт победы. То есть здесь все было так, как кочевники могли сами попросить. То есть выглядит это как просто такая капитуляция, которая... из которой следует, что Китай делает то, что от нее просят победивший Хунна. Однако каждая ситуация, она такова, как ее объяснить. И Лоудин сумел объяснить это Любану, а может быть и вообще все это было специально сделано так, чтобы это можно было, Любан мог объяснить это всем остальным. В чем заключалась, так сказать, спрятанная мина замедленного действия? Лоудин объяснил, что если Сюнну будут постоянно получать китайское вино, зерно и шелк, то со временем они станут изнеженными, потеряют свою вот эту дикость, грубость, воинственность и так далее, и поэтому уже не будут такими страшными противниками, как сейчас, когда они ничего этого не имеют и, значит, практически как дикие животные. Самое же главное, на что предполагалось опереться, это была та самая принцесса, которую надо было отдать в жены. И тут Лоудин сказал: представляете, Ваше Величество, вот смотрите, сейчас мы отправим принцессу Шанью. У него никогда не было китайской принцессы в женах, поэтому, конечно, он сделает ее главной женой. Соответственно, ее сын станет следующим Шаньюем. То есть следующим Шаньюем будет ваш внук. Понятно, что он не будет с вами воевать, а наоборот, будет к вам относиться более чем уважительно и даже, может быть, немножко подобострастно. Вот так это все было объяснено, и в таком виде, в общем, это выглядело действительно как некоторая военная хитрость, хотя на самом деле это, конечно, показывает умение Любана показывать даже неприятные события в удобном для себя свете. То есть это выглядело не как капитуляция, чем это было на самом деле, а это выглядело как военная хитрость. Надо сказать, что с принцессой не очень вышло, потому что когда он вернулся домой и рассказал жене, что он тут договорился отдать в жены, значит, Шанью и дочь, то, естественно, она ему не разрешила. И было решено отправить Шанью какую-то другую китайскую девушку, посчитав, что он все не разберется. Модунь, может быть, не разобрался бы, но поскольку с девушкой надо было послать еще людей, каждый из которых совершенно не пылал от восторга из-за того, что ему придется провести остаток дней, значит, в юрте, жуя полусырую баранину, то, естественно, как только они доехали до первого сюмнусского кордона, они тут же рассказали, что принцесса не настоящая, поэтому девушка эта, конечно, никакой главной женой Модуни не стала. Так что это вот главная хитрость, она прямо с самого начала самим Любаном, в общем, практически была подорвана. Но, между прочим, дань, как ни странно, сыграла определенную роль в истории как Сюмну, так и Китая. Но к этому мы вернемся еще в следующий раз. Здесь же, в общем, в основном интересно то, что как Любан... Мы с вами в прошлый раз говорили про то, как Любан сумел всех убедить, что старые цинские законы — это на самом деле новые ханьские. Вот тут то же самое, вот это вот довольно обидное поражение от Сюмну, которое во многом стало последствием того, что он все-таки был очень плохим полководцем. Оно было объяснено как военная хитрость с длительным сроком хранения, которым она на самом деле не была. Но это симпатично. Соответственно, вот так выглядела ситуация на севере, из которой, в общем, Любану тоже удалось выйти с минимальными потерями. Он там не погиб, да, Сюмну не разорили империю, а то, что пришлось отдать ненастоящую принцессу и платить дань, в конце концов, от этого еще никто не умер. Мы с вами говорили, что Любан, в общем, довольно мало правил, и теперь мы переходим именно к концу его царствования. В 196 году восстал последний из удельных князей генералов Йинбу. Это, помните, тот человек, который когда-то позволил Любану оправиться от поражения под Пэнченом и собрать новую армию, новую коалицию. Вот для того, чтобы его усмирить, была отправлена армия, Любан сам ее возглавил, и во время похода там практически не было никаких серьезных столкновений, была победа, но он был ранен случайной стрелой, а поскольку лет ему уже было довольно много в это время, то это сказалось пагубно на его здоровье, и в итоге в следующем 195 году, успев раздать уделы родственникам и заключить клятву белой лошади о том, что всегда только члены дома Лю будут удельными князьями, Любан скончался. Надо сказать, что наследие он оставлял, с одной стороны, хорошее, потому что империя действительно за всего 7 лет его правления крайне укрепилась, и мы с вами видели, что даже удалось переделать на более стабильную удельную систему. Однако не очень хороша была ситуация с наследованием. У него был старший сын от его, значит, супруги, а вот это, прошу прощения, это, как всегда, что-то забыл, Хэцинь, это так называется договор, который был заключен между китайцами и Сюн, это договор о мире и родстве. Потом этот термин довольно часто встречается даже в средневековых хрониках, поскольку по такой вот модели принцесса плюс дань китайцы заключали мир с кочевниками довольно часто. Ну, едем дальше. Соответственно, у него был у Любана, который получил посмертное имя Гао Цзу, то есть высокий предок, был старший сын, которого звали Люин, и забегая вперед, именно он и, собственно, ему наследовал, его известен чай больше по своим подсмертным именем Хойди, что значит «милостивый император». Однако Люин был человеком, он родился как раз накануне, в общем, всякого ухода отца в революцию, в 210 году до нашей эры, и, видимо, довольно трудно, вот как-то прошло его детство, и он там и в плену побывал, поэтому он был человеком слабым, мало интересующимся политикой, мало интересующимся администрированием, вообще не очень удачной кандидатурой в качестве преемника. Надо сказать, что в традиционном Китае, в принципе, рекомендовалось оставлять все старшему сыну от главной жены. Однако довольно часто бывало, конечно, особенно если человек жил долго, что в конце жизни он несколько отдалялся от жены, которая, несмотря на то, что всегда была рядом, а может быть именно поэтому, уже несколько обрыдла, и увлекался какой-нибудь молодой наложницей, которая рожала ему ребеночка, и вот этому ребеночку часто, собственно, все и доставалось. Мы с вами такое еще увидим. У Любана тоже был такой поздний сын Лю Жуи от его любимой наложницы, и многие поговаривали о том, что, может быть, он оставит престол именно ему. Но, в общем, это вот так и не произошло, поэтому, возможно, это были только слухи, хотя определенные нервы у многих это, видимо, щекотало. Соответственно, после смерти Гао Цзу ему наследовал Люин, и было понятно, что править будет не он, потому что у него была мама. Маму его звали Люй Джи, а чаще ее именуют Люй Хоу, то есть императрица Люй. Это была та самая девушка, которой Любан когда-то, помните, женился, выдав себя за очень богатого человека и воспользовавшись тем, что будущий тесть увлекается физиогномикой, да, иначе его выставили бы в зашей, может быть, еще и поколотили бы. Вот она его искала по всяким кабакам, по сиянию, которое над ними, значит, распространялось, а может быть и Бизонова. И она была, конечно, женщиной из стали, да, она тоже провела довольно много в плену у Сян Юя, много чего повидала, и то, что она будет править, и она склонна к этому, это никто не сомневался, потому что, когда Любан отбывал из столицы, она и так довольно часто его замещала, в частности, мы с вами, помните, говорили, что лучший полководец Любана Хансинь был, в частности, казнен именно ей, после нескольких понижений в должности. В итоге именно она взяла на себя ответственность за его казнь, когда мужа не было, значит, в столице, он потом, поплакав, ей сказал спасибо. Поэтому она была дамой очень яркой. Вот здесь, между прочим, у нас есть ее нефритовая печать, на которой написана «Печать императрицы». И собственно, она сразу взялась за дело, и здесь, может быть, немножко утрируя, Сыма Тянь описывает, что первое, что она сделала, это она крайне жестоко убила вот эту любимую наложницу мужа, и я даже не буду повторять, вот отправляю вас к Сыму Тяню, это, по-моему, это должен быть второй том русского перевода. Более того, она позвала посмотреть на это сына императора, который после этого сказал: «Вы знаете, мама, я и раньше был не очень психически стабилен, и теперь я и вовсе не буду ничем заниматься, потому что то, что вы мне показали, будет стоять у меня перед глазами всю мою оставшуюся недолгую жизнь», и ушел в запой. То есть дальше он занимался только тем, что максимально эффективно пытался, значит, истребить собственное без того недостаточно крепкое здоровье. И это, в общем, даже было удобно, потому что он совсем перестал лезть в политику. Ему удалось некоторое время сохранить жизнь младшему брату Лю Жуи, которого Лю Хоу тоже, естественно, пыталась отравить. Он все время ел с ним из одной миски, спал с ним в одной постели и так далее, но в итоге в какой-то момент бдительность потерял, уехал на охоту, а Лю Жуи был еще мал, чтобы ехать вместе с ним, и когда он вернулся, то ребенок был уже мертв. И тут я сразу должен сказать, что, конечно, в традиционном китайском летописании существуют определенные правила описания женщин у власти. Да? Вот женщина у власти, она обязательно описывается как чудовище. Но в данном случае я бы даже не очень удивился, если бы оказалось, что все-таки частично это в чем-то и правда, потому что, конечно, вот такая задетая женская гордость – это все-таки страшная штука. Тут никто, наверное, спорить не будет. В 188 году, то есть через, проправив тоже примерно 7 лет, Люин скончался и получил свое посмертное имя Хуйди, после чего Люйхоу возвела на престол сначала одного его маленького сына Люйгуна, а потом через 4 года по неизвестным причинам сместила его, посадила на престол второго маленького сына Люхуна. И они, собственно говоря, даже не имеют никаких особенных посмертных имен, они обычно упоминаются в источниках как Тянь Шаоди и Хоу Шаоди, то есть этот первый маленький император, ранний маленький император, поздний маленький император. Так что, в общем, никто, конечно, на них не смотрел, потому что все было в ее руках. То, что больше всего, за что больше всего укоряют Лю Хоу летописцы, это то, что у нее появилась мысль о том, что хорошо бы удельными князьями сделать также и представителей ее собственного рода Люй. Да? Вот здесь мы с вами благодаря знакам видим, что по-русски Лю и Люй – это практически одно и то же, но знаки, как видите, совсем разные, это было нельзя. Она собрала сановников для того, чтобы обсудить с ними эти перспективы, и первый министр Ван Лин сказал, что, Ваше Величество, мы с вами оба были тогда при этой клятве белой лошади, так делать нельзя. Однако Ван Лин был такой единственный принципиально, остальные царедворцы сказали: да-да, замечательно, как вы хорошо придумали, Ван Лина сослали, и в общем, все это было принято к сведению, хотя, в общем, несмотря на то, что Сыма Тянь это описывает в довольно мрачных красках, на самом деле сделано таких вот нарушений клятвы белой лошади было всего несколько. Например, в 187 году, когда умерла дочь императрицы, которая была княгиней в уделе Лу, а муж ее был лишен, сказать, своего княжеского достоинства, когда вот, собственно, клятва белой лошади обсуждалась, когда она умерла, то ее сын, внук Люйхоу, был признан князем, хотя по отцу он был не Лю, да, это было некоторое нарушение. Через месяц она организовала петицию сановников сделать князем ее племянника Люйтха, и для него был отрезан кусочек от удела Ци. А в 184 году она сделала княгине свою младшую сестру Люйсю. Это вообще какой-то удивительный случай в Китае, может быть, даже не имеющий аналогов, потому что вот это тот случай, когда именно женщина стала владетельной княгиней не по мужу, а сама по себе. Это вот такие феминистские штучки. Соответственно, в 181 году уделы получили еще два представителя дома Люй. При этом на фоне этого шла определенная дворцовая интрига, и несколько представителей императорской семьи лишились своих уделов. Кое-кто даже там умер, то ли в тюрьме, то ли будучи отравлен. Но, в общем, повторюсь еще раз, никакой полной замены Лю на Люев, в общем, не происходило. Видимо, даже не было в планах. При этом в остальном, несмотря на то, что, еще раз скажу, Сыма Тянь довольно негативно пытается описать ее правление, потому что у нее просто нет другого выхода, да, женщина у власти не может быть описана позитивно, на самом деле видно, что кроме вот этих сугубо дворцовых штук, которые народу не очень были интересны, на самом деле в остальном она справлялась неплохо, при ней в основном была построена городская стена Чанани, а это было немалое дело, потому что там 25 километров периметр этой стены. А помните, мы с вами смотрели, насколько каких огромных усилий и сосредоточения трудовых ресурсов требует построение традиционной китайской землебитной стены. Вот это было закончено, были построены многие дворцы, поэтому, собственно, столица начала уже быть настоящим городом. Много строилось дорог, в общем, решались всякие насущные проблемы. Во внешней политике она была несколько менее удачлива. Скажем, она рассорилась с Джао Тхо, который разорвал договор о вассалитете с Хань. В итоге он в 183 году объявил себя императором и в 181 даже начал нападать на самый южный удел Чанша. Все это произошло из-за того, что Люйхоу запретил экспорт железа в Наньюэ. Но, в общем, это было не неприятно, но не смертельно. Это было настолько далеко от, собственно, Китая, что, опять же, про это мог никогда никто и не узнать. Что касается отношений с Сюну, то сохранился довольно курьезный рассказ про то, как Мао Дунь прислал ей предложение руки и сердца, значит, сказав, что, значит, вы привлекательны, я чертовски привлекательный, мы одиноки, я давно хотел посмотреть Китай, почему бы не совместить все эти, значит, случайные совпадения. Она вместо того, чтобы, как ожидается, да, как-нибудь ему грубо ответить, она написала ему довольно трогательное письмо, что вы, значит, вероятно, вас неправильно информируют, потому что я вот тут чуть не каждый день теряю зубы и волосы, когда хожу, качаюсь, вообще я старый и больная, и какой уж тут женитьбе мне с вами говорить, не шутите над старушкой, да, ну, в общем, выкрутилась без потерь для государства, что тоже показывает, что она также была не чужда компромисса тогда, когда это было необходимо. Но в целом, еще раз говорю, ее правление в основном описывалось черными красками, потому что таковы требования китайского летописания, по-другому, собственно, быть, видимо, и не могло, и в дальнейшем все случаи, когда женщины брали в руки, или хотя бы так выглядело, брали в руки бразды правления в Китае, то всегда в летописаниях они сразу получали право на описание в духе вот таких суперзлодеев. В 180 году Люйхоу умерла, таким образом проправив практически 15 лет. Перед смертью она назначила нескольких своих родственников Люев на посты глав императорской гвардии двух ключевых армий, южной и северной, а также поручила им управление при малолетнем императоре. И немедленно пошли слухи, что Люи готовят переворот, что они хотят извести этих несчастных детей и вообще уничтожить династию Лю и собственно, возвести на престол кого-то из своих. Вроде бы один из Лю Джан, который был женат на девушке из дома Люй, вот он, значит, где-то подслушал, когда родственники были в гостях у жены, и, значит, донес своим. Соответственно, началась подготовка к перевороту. Лозунг был, как я уже сказал, что надо спасти маленького императора из лап кровожадных люев. И осенью первым выступил цистский удельный князь Люсян, который довольно далеко продвинулся к столице, против него выслали армию, но полководец, который эту армию возглавлял, отказался от решительных действий, просто они остановились друг против друга и начали довольно долгие переговоры, явно ожидая, чья возьмет. На самом деле гораздо важнее были сторонники заговора в столице среди столичных чиновников, которым удалось подделать несколько императорских указов, соответственно, сначала взять под контроль северную армию, потом отбить попытку Лю взять под контроль императорский дворец, затем они взяли под контроль армию южную, в итоге через несколько дней все было кончено, все Люи были перебиты, и после этого стал вопрос относительно того, кто же будет править, потому что теперь, когда победа была в руках, очень обидно было оставлять трон в руках вот этого никому не нужного сына Хуйди, и поэтому сразу пошли разговоры, что, наверное, и он, и его брат на самом деле никакие не императорские сыновья, это просто какие-то случайные дети, которых Лю Ху нашла в гареме, и поэтому они, конечно, никаких прав на престол не имеют. Стали обсуждать, кто бы мог тогда занять трон. Некоторые были сторонниками цистского князя Люсяна, который активно участвовал в заговоре. Он был старшим внуком Гао Цзу и сыном своего старшего сына. То есть, в общем, по старшей линии все было хорошо. Но много было против, поскольку Люсян считался сам человеком довольно-таки внушаемым, а у него был со стороны матери довольно известный дядя Сы Цзюнь, который был известен как человек крайне властолюбивый. Опасались, что, значит, вместо Лю Хо у нас теперь будет Сы Цзюнь, и опять император не будет править. Поэтому многие были сторонниками другой кандидатуры. Дело в том, что у Гао Цзу, помимо внуков, были еще в это время еще и живые дети, и старшим из них был Лю Хэн, который правил в уделе Дай. Ему было 23 года, и он был известен как крайне почтительный, скромный молодой человек. Семья его матери также имела очень хорошую репутацию. Было понятно, что они обязательно получат в руки часть власти, то это было важно. И, соответственно, ему отправили письмо с просьбой прибыть в столицу. Он, подумав, согласился. И здесь уже в Чанане ему, к нему пришла депутация с просьбой стать императором. Он 4 раза отказывался и, наконец, конечно, согласился и взошел на престол. Его посмертное имя Вэнди, что значит «просвещенный император». Что касается двух этих несчастных детей, то их в ту же ночь, как он согласился, вывезли из дворца и затем удавили, что, конечно, довольно грустно, но так вот оно, к сожалению, почти всегда и бывает, хотя, конечно, здесь это так особо рельефно, потому что, когда главный лозунг повстания – это их спасение, в итоге первое, что делают победители, это их, значит, режут, это, конечно, забавно. Соответственно, Лю Хэн взошел на престол в 179 году до нашей эры, правил до 157-го, и он, если говорить о Самытяне, то для него Вэнди, конечно, любимый император, он его считает абсолютно лучшим за всю историю Ханьской империи. Он, видимо, по своему идеологической такой подготовки был сторонником такого довольно интересного направления, которое называлось Хуан Лао Сюэ или Хуан Лао Сюэ Пхай, то есть учение Хуан Ди и Лао Цзы. Это было такое политический даосизм, который развивал всякие намеченные, как помните, мы с вами про это говорили в Дао Дэ Цзине, мнения относительно того, какой должен быть правитель, и основное там было в том, что правитель должен как можно меньше вмешиваться в жизнь народа, как можно меньше его заставлять что-то делать, и тогда, в общем, все само по себе получится. Да, вот это понятие увэй, да, недеяние, которое в даосизме очень важно, как раз здесь вот максимально прикладывалось к политике, то есть вот не надо ничего делать, оно все само решится. Главное, не нужно пытаться дерево, которое растет, заставлять расти под тем углом, который тебе нужно, все ничего хорошего не получится. Мы, надо сказать, довольно долго, так скорее по косвенным признакам знали, что такое Хуан Лао Сюэ, но сейчас мы про это знаем немножко больше. В 70-х годах в ханьской могиле в Мавандуе было найдено несколько книг этого направления, поэтому они пока изучены совершенно недостаточно, но в целом, по крайней мере, понятно, в какую сторону копать. Вот, соответственно, Венди был как раз сторонником именно этих подходов, и это, наверное, было для этого времени максимально то, что нужно, да, потому что страна устала, страна только-только начала жить в мире, и, в общем, лучшее, что можно было сделать, это просто не мешать людям. На самом деле в Китае это почти всегда так, почти все крупные успехи Китая, они, не исключая последних экономических реформ, они обычно связаны с тем, что правительство перестает, значит, совать людям локти в мягкие места и просто разрешает им как-то строить свою жизнь самим. Это обычно очень хорошо помогает. Вот ровно то же самое делал Венди, максимально стараясь экономить на себе и на придворных. Считается, что он даже сам что-то немножко пахал, носил, значит, одежду, которую ткала его жена-императрица. В общем, это такой вот прямо Яо и Шунь, да, мы с вами про это говорили. Конечно, не было никаких внешних войн, и все, значит, предложения показать Сюну, кто в доме хозяин, он отвергал с порога, отправил к Джао То очень нового посла, с которым он передал крайне скромное и такое любезное письмо, в котором он говорил, что он рад, что у него такой сосед, и вместо того, чтобы угрожать родственникам и могилам предков, наоборот, говорил, что если вы согласитесь опять вернуться к миру и к вассалитету, то ваши родственники и могилы ваших родственников, они будут, значит, на государственном попечении. И надо сказать, что Джао То это настолько удивило, что он отказался от императорского титула и вернулся, собственно, под вот этот формальный вассалитет от империи Хань. Что касается внутренней политики, то он известен как максимально заботившийся о народе император. В частности, уже в 179 году он запретил арестовывать родственников преступников, кроме случаев государственных измен. Это была вот такая фиксация вот этого одного из самых главных отходов, да, ханьских от цинской практики. Также им была введена система займов освобождения от налогов для вдов, вдовцов, сирот и бездетных стариков. Для всех, кому было за 80, государство выдавало ежемесячно рис, вино и мясо, а если кому было больше 90, то также и одежду. Я не думаю, что казна сильно разорилась на этом, поскольку все-таки таких людей не должно было быть много, но с точки зрения такого вот человеколюбивого облика правительства, это, конечно, было все очень ярко. С гуманизмом произошел один довольно интересный случай. В 167 году императорским указом было отменены такие традиционные наказания, как отрезание носов, вырезание коленных чашечек и татуировка на лице преступлений человека. Это мы с вами об этом говорили, когда говорили про доимперские времена. Это действительно было в практике очень популярно. Интересная аргументация, согласно которой действовал Венди. Он сказал, что очень часто люди от этих экзекуций умирают. И, соответственно, это получается несправедливо, поскольку их не приговаривали к смертной казни, они, тем не менее, умирают. Соответственно, это надо отменить и заменить эти уродующие наказания поркой батагами. Однако число при этом он назначил довольно высокое, поэтому по факту вскоре оказалось, что от этих батагов люди умирают чаще, чем от отрезания носов до того, и поэтому уже при его наследнике дважды число батагов, которое, значит, назначалось вместо этих отмененных наказаний, дважды уменьшалось, чтобы все-таки, значит, смертность эту несколько снизить. Что касается действительно, отрезание носов, особенно вырезание коленных чашечек, они из практики ушли, но вот татуировка лиц или вырезание на лицах, значит, знаков, которые определяют, что человек сделал, оно дошло в Китае до нового времени, и это такая вполне традиционная для Китая практика, так что, в общем, здесь не удалось. Надо сказать, что даже перед уже чувствуя приближение кончины, Венди также оказался верен себе. Во-первых, он сократил с 9 до 3 дней траур, который должен был проходить после его смерти. А надо сказать, во время траура нельзя там есть мясо, пить вино, излишества нехорошие тоже нельзя, жениться нельзя, в общем, много чего нельзя, поэтому это действительно было довольно обременительно для населения. Он постарался им несколько облегчить жизнь, а также он был первым из императоров, который отменил практику принудительного поселения бездетных наложниц покойного императора при его погребальном холме. Раньше все, кто значит, оставался из гарема бездетные, им строили домики рядом с могилой их мужа, и они там доживали свой век, его оплакивая. Понятно, в довольно неприятных условиях. Вот Венди был первым, который написал, что это делается только добровольно. Если девушка не хочет оплакивать его всю оставшуюся жизнь, то, собственно говоря, она может спокойно вернуться домой, и в этом нет никакого позора. Вот такой был замечательный человек. И действительно, этот его попытка максимально не присутствовать в жизни подданных, а если присутствует, то только с каким-то знаком плюс, они действительно сыграли свою очень позитивную роль, потому что империя действительно стала оправляться, стала расти население, стала расти собираемость налогов, люди стали расправлять плечи, как-то себя чувствовать увереннее. Это было очень важно, потому что, конечно, после стресса Цинского и последующих войн очень нужно было именно какие-то годы спокойно, чтобы люди поняли, что в империи нет ничего страшного, что империя – это не обязательно, когда у тебя выметают последние, значит, полмешка из-под лавки, а это, в общем, вполне не хуже, чем раньше. В 157 году Венди скончался, и ему наследовал его сын Люти, который больше известен по своему посмертному имени Динди, что значит... сейчас соображу, что же это значит. Дин – это какой-то отблеск, то есть это значит, что типа сиятельный. Но это я могу немножко ошибаться, я чего-то так сходу не скажу. Надо сказать, что Люти, Динди был, в общем, во многом продолжением своего отца. Вот при нем, как я уже говорил, уменьшалось количество ударов батагами, которые полагались взамен вот этих отмененных отцом наказаний. При нем были вдвое сокращены налоги. Во внешней политике он также был миролюбив и на войны не соглашался. Но при этом, как ни странно, а может быть совсем не странно, на его правление пришлась одна из первых серьезных испытаний для империи Хань после смерти Любана. Дело в том, что немножечко стала разбалтываться удельная система. То, что обеспечивало ее хорошую работу в начале, постепенно переставало работать, поскольку если в начале при Любане они все были друг другу близкими родственниками, то сейчас, когда уже сменилось несколько поколений, то родство стало даже для Китая очень отдаленным. Более того, часто получалось, что какие-нибудь удельные князья, которые должны подчиняться императору, потому что он император, они при этом являются ему какими-нибудь дядьями, например, да, и некоторые из них были достаточно бестактны, чтобы требовать от него какого-то, значит, уважения именно с точки зрения семейной иерархии, это, конечно, никуда не годилось. Более того, многие удельные князья вели себя довольно хамски, создавали себе крупные армии, время от времени говорили о том, что они, может быть, и получше готовы там, к отражению внешней угрозы, чем, значит, столица. И, в общем, уже во времена Венди многие обращали на это внимание, но Венди считал, что главное, чтобы был мир, поэтому смотрел на все это сквозь пальцы и практически ничего не требовал с удельных князей, позволяя им жить вообще как угодно. Особенно отличались южные князья, например, Ван княжество У Любхи, это Дзянсу, это значит юг дельты Янзы, у него там была и соль, и медь, и богатые, так сказать, территории. Также был в этой же, так сказать, когорте Лю-У, Чусский Ван, который также занимался в основном тем, что создал для себя одну из самых лучших армий в тогдашней Восточной Азии и очень ей похвалялся, не раз говоря, что, наверное, его армия будет получше, чем армия императорская. Соответственно, практически в самом начале правления Цзиньди к нему пришел его советник Чхао Цхо, который предложил ввести для удельных князей что-то типа системы штрафов, то есть за всякие их прегрешения как по службе, так и по морали, надо их штрафовать, отрезать у них какие-то, значит, кусочки территории. император очень разумно сказал, что можно, конечно, и правильно, ведь они же восстанут. Ну, Чхао Цо сказал, ну что ж, может быть, лучше, чтобы они восстали сейчас, когда к этому готовы мы, чем тогда, когда к этому будут готовы они. Соответственно, правило было введено, и уже в 154 году была опубликована первая система штрафов, причем в ней самое, пожалуй, вызывающее было то, что это было опубликовано для всеобщего обозрения по всей империи, и иногда только сам факт был оскорбителен. Скажем, у Джао отрезали округ за неуказанный проступок правителя. У правителя удела Цзяоси отрезали 6 уездов за то, что Ван растратил часть денег, собранных таможенниками. Ну, это как бы дело житейское. А вот, например, у Чху отрезали округ за то, что Чусский Ван якобы занимался сексом во время траура по вдовствующей императрице Бо. Что, в общем, конечно, уже было таким, я бы сказал, на грани скандала, интриги, расследования. И поэтому, конечно, у них практически не оставалось никаких возможностей, чтобы не восстать. И действительно вспыхнуло восстание, которое вошло в историю как восстание семи уделов. И действительно охватило оно довольно значительные территории. Сейчас, ну где же у нас карта? Вот. Соответственно, лидерами восставших был Ван У, к нему присоединились Чусский Ван, Ван Цзяоси, Цзяодуна, Цзичуани, Динани и Джао, то есть это центр юг-юго-восток, а также Шаньдун. Еще двое, два удела, Ци и Цзибэй, согласились восстать, но в итоге не восстали, поскольку Цисский Ван все-таки одумался и принял сторону столицы, а Цзибэйского посадил под арест его начальник гвардии, чтобы, значит, он не попал в неприятности. Практически всего три удела сразу, значит, поддержали столицу. То есть кризис был действительно довольно серьезный. К тому же повстанцы якобы обратились за помощью к племенам Дунхай и Миньюэ, они вот у нас тоже тут написаны, это были вьетские, прежде всего, племена в Фудзяне, и те действительно прислали своих бойцов. Также повстанцы обратились за помощью к Сюнну, те вроде пообещали помочь, но так и не помогли. Может быть, это была такая, скорее, антиповстанческая, значит, пропаганда, мы тут уверены быть не можем. При этом в рамках, так сказать, в качестве лозунга повстанцев было прежде всего казнь Чхао Цо, который якобы, значит, злоумышляет на наследие Гао Цзу, да, что он хочет разрушить систему, которая освящена именем основателя династии. Они собрали войска и двинулись в сторону столицы и наткнулись на удел Лян в Хэнане, где правил младший брат императора, и поэтому, конечно, он держался хорошо, но армия у него была плохонькая, она была быстро разбита, он был осажден в своей столице, и оттуда бомбардировал брата слезными письмами, требуя как можно быстрее помочь, потому что, значит, что же это такое происходит. В это время главой императорской армии был генерал Джоу Яфу, у нас вот он тоже в нижней строчке здесь упомянут, который предложил следующий план. Он предполагал, что не нужно вмешиваться, все по правилам Суньцзы, да, что не нужно с повстанцами искать решающего сражения, нужно перерезать им кавалерии пути снабжения, и тогда их армия начнет разбегаться, и они, собственно, сдадутся сами. Да? То есть вот это вот поставить войско противника в условиях, в которых он не сможет воевать. В принципе, император был склонен с ним согласиться, но у Динди была одна неприятная особенность, он легко впадал в панику. Вот примерно в этот момент, после очередного письма от брата, он впал в панику в очередной раз и казнил Чхао Цхо, поскольку посчитал, что он действительно лучше так сделать, пока, значит, повстанцы не победили. После казни Чхао Цхо он послал послов к Любхи с предложением мира, однако тот отказался. И тут стало понятно, что на самом деле казнь Чхао Цхо, может быть, по факту была даже неплохой идеей, потому что сразу всем стало понятно, что на самом деле повстанцы из этих семи уделов вовсе не сторонники сохранения старых добрых традиций, а хотят чего-то другого, да, возможно, даже и смены императора. Поэтому они стали терять свою популярность среди элит. Тогда же, чуть-чуть позже, при очередном, значит, вспышке истерии, император велел Джоу Яфу не прибегая никаким хитростям, спешно вести армию для того, чтобы защитить Лян и, значит, как раз в решающем сражении разгромить повстанцев. Но у Джоу Яфу хватило ума и опыта, чтобы императорский указ не принять, то есть принять, но не выполнить. И, соответственно, в итоге все произошло так, как он и предполагал. Его кавалерия стала нападать на обозы, которые шли с юга к осаждающей Лян армии, тем стало не хватать продовольствия. Они сняли осаду и попытались напасть на императорскую армию, но Джоу Яфу это предвидел, поэтому ожидал их в укрепленном лагере, который они взять не смогли. И вскоре, собственно, от голода и неудач прославленные южные армии стали разбегаться и в итоге сдались. Любхи бежал в Дунхай, но дунхайцы его убили и прислали в столицу его голову, чтобы заключить со столицей мир. Ван Чху Лю покончил с собой, и вскоре сдались и другие удельные князья. Все это длилось 3 месяца, угроза была немалой для автора всей этой стратегемы Чхао Цху, она и вовсе стоила жизни, но в целом обошлось сравнительно небольшими проблемами. Император победил, и это привело в итоге к пересмотру действительно реальному удельной системы. Уделы были урезаны в том числе территориально, но главное, что они больше не имели права иметь собственную армию, не имели права отливать собственную монету, а главное, при каждом удельном князе теперь должен был находиться Чэн Сян, то есть первый министр, который присылался из центра. То есть реальную политику удельных князей стал контролировать Чанань. И это была совершенно другая история, и, наверное, Любан был бы этому очень рад, потому что это был очередной очень большой шаг в сторону централизованной империи, поскольку теперь, собственно, уделы были уже не фактически государствами более или менее вассальными, да, как до этого, а государствами с очень небольшими возможностями самостоятельного существования. Еще через несколько десятилетий, мы с вами про это поговорим, был сделан еще один шаг, пока не будем забегать вперед. Надо сказать, что конец правления Цзинди был омрачен историей с его спасителем генералом Джоу Яфу. Тот, в общем, сделал хорошую карьеру, побыл даже первым министром, потом ушел на пенсию. И вот в 143 году его сын, готовясь к похоронам отца, решил купить в арсенале списанное оружие для того, чтобы украсить для него склеп. Поскольку он был сыном генерала и первого министра, то он отказался платить грузчикам, которые ему это оружие привезли, и они по злобе донесли на него куда следует, что вот, значит, такой-то и такой-то покупает оружие, наверное, планирует переворот. Император опять запаниковал, Джоу Яфу и сына арестовали, кинули в темницу, и когда стало понятно, что с помощью того оружия, которое он купил, конечно, никакой переворот устроить нельзя, то их обвинили ни много ни мало в подготовке посмертного переворота, что якобы они это оружие готовили специально, чтобы на том свете с его помощью, значит, злоумышлить против, опять же, того, что там можно на том свете злоумышлить. А в итоге Джоу Яфу не вынес всего этого позора и покончил с собой в тюрьме. И, конечно, вся эта история легла таким определенным пятном на репутацию Цзинди в целом довольно неплохую, потому что, ну, все-таки вот он человеком был таким пугливым, да, и склонным при этом к каким-то не очень разумным поступкам, но в целом, в империи в целом он продолжал политику отца, и это действительно было примерно то же, что и примерно то, что нужно. И главное, что после вот этих двух, а на самом деле даже 3 правлений, да, Люйхоу, Вэнди и Цзинди, империя накопила достаточный подкожный вот такой вот запас. Да? То есть если при Любане первое десятилетие как бы все что угодно могло сломать всю эту, да? Стены столицы были не построены, армии не было, тут эти уделы, все такое, то теперь практически империя стояла на ногах уже очень прочно, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения привычки. Да? Все уже, если при Любане он был чуть ли не единственным сторонником империи, то теперь все уже привыкли и считали, что в империи вполне можно жить. И это было очень важно, и империя была готова к любым даже затратным мероприятиям, которых вскоре мы с вами увидим, будет довольно много. 141 году Дзиндзи скончался. Прежде чем мы с вами поговорим о том, что было после него, поговорим немножечко про его мавзолей, который довольно хорошо изучен. Он называется Янлин. Главный погребальный холм, как и в случае с Циншихуаном, не вскрыт, но довольно хорошо изучены окрестности. Соответственно, сам император был похоронен под искусственным курганом. И вокруг этого кургана археологами было обнаружено несколько, вернее, 86 специальных ям, в которых были обнаружены 458 керамических фигурок собак и домашних животных, а также целая армия из 50 тысяч глиняных фигурок. Это, конечно, очевидно продолжение истории терракотовой армии, но видите, насколько в другом исполнении. Во-первых, они маленькие, и они где-то 55-60 сантиметров, то есть никакого, значит, ростового размера. Во-вторых, они все абсолютно одинаковые, изготовлены они были неподалеку в мастерской по одной и той же модели. Видимо, у них были деревянные подвижные руки и отличались друг от друга они одежкой. Да? То есть кто-то был одет сановниками, кто-то красавицами. Вот для воинов были изготовлены глиняные доспехи, у них бронзовое оружие такое маленькое. И сказать, это вот такой подход... максимально, то есть, с одной стороны, идея о том, что император должен отправляться во главе целого народа практически, да, все возможные, их было даже больше, да, там мы с вами говорили 8 тысяч, здесь их вон 50. Но в то же время это был подход уже совершенно следующий. То есть, если Циншихуан считал, что это должны быть портреты реальных людей, то здесь это максимально абстрактно, да, то есть это просто какие-то фигурки, которые, ну, видимо, да, на том свете превратятся в людей, но совершенно не обязательно их делать в натуральную величину, и тем более с индивидуальными лицами. То есть подход такой гораздо более промышленный и, можно даже сказать, конвейерный. Помимо вот этих замечательных, интересных фигурок, также вокруг императорского кургана находилось, во-первых, захоронение кургана императрицы, были похоронены многие наложницы, а к востоку от, собственно, императорского погребального комплекса вела на восток такая дорога, с двух сторон от которой были похоронены всякие удельные князья, министры, генералы и так далее. Все это вообще, видимо, должно было напоминать такой Китай в миниатюре, где на западе столица, собственно, которую изображает императорский курган, а на востоке вот весь остальной Китай с удельными княжествами и прочее. Вот такая, то есть император уходил на тот свет во главе вот такого маленького Китая, которому он, соответственно, будет продолжать править на том свете. Ну и, собственно, здесь, конечно, очень яркая была вот эта вот идея в качестве привилегии, да, разрешения быть похороненным рядом с императорским курганом. Причем, естественно, это не то, что их там всех, значит, согнали в день похорон императора, знаете, как это, да, удалось договориться о могиле в Кремлевской стене, но похороны завтра, да, нет, не совсем так. Естественно, они были похоронены тогда, когда пришел срок, это была привилегия. В то же время мы знаем, что согласно традиционным китайским правилам, все, кто похоронены на земле, которая принадлежит, ну, предположим, вам, они на том свете будут вам служить. То есть это была такая вот еще и попытка связать свою жизнь с императором навсегда, да, вот на вечность, да, мы всегда будем служить ему и на том свете. И это тоже довольно ярко в этом плане визуализируется. Надо сказать, что помимо мавзолея Дзиндзи, довольно хорошо изучен мавзолей еще одного интересного персонажа, который мы немножко упоминали. Это была мать Вэньди и бабушка Дзиндзи, которую звали великая императрица Бо Тхайхоу. Титул Тхайхоу ей был присвоен, потому что она дожила до того, как на престол взошел ее внук. Надо сказать, что Люйхоу тоже дожила, поскольку она сама правила, она так и не стала себе официально присваивать титул Тхайхоу. А вот императрица Бо такой титул получила, но она является таким максимально правильно выстроенным антагонистом Люйхоу. Вот насколько Люйхоу властолюбивый и неприятный, так императрица Бо воплощение всех добродетелей матери, заботливая, дает добрые советы, ни во что не лезет и так далее. И, между прочим, среди многих других достижений Вэньди было как раз то, что он был идеальным сыном. И в средние века, скажем, был даже написан такой поучительный трактат «24 примера сынов непочтительности», и туда, в частности, вошла история про императора в Индии, императрицу Бо, которая говорит о том, что когда мать болела, то он сам пробовал все лекарства, чтобы, значит, не дай бог, ей чего-нибудь не то не подсунули, и вообще очень трогательно за ней ухаживал. Так вот, она умерла в 155 году, и во время исследования ее мавзолея была найдена довольно неожиданная находка. Это были могилы 20 животных, причем от довольно простецких, типа козы и лошади, до редких, например, носорога и панды. Причем это могилы не то, что вот как мы с вами видели, когда там собака какая-нибудь лежит рядом с каким-то шанским царем, и еще, может, и в разделанном виде, абсолютно ничего такого. Они все похоронены, во-первых, по человеческому обряду, там носорог, значит, лежит в деревянном гробу вот так сложенными лапками, значит, на груди, и археологи уверяют, что никаких следов насильственной смерти нет, то есть, видимо, они, это были ее домашние животные, ее домашний зверинец, которые были похоронены рядом с ней, когда пришел их срок, то есть, вот как у ее внука так хоронили, значит, губернаторов, князей и министров, а у нее вот носорога, панду и козу, да, ровно абсолютно так же, никто не видел в этом ничего смешного и вообще какой-то профанации процесса, да, они тоже отправлялись со своей хозяйкой навсегда на тот свет по тем же самым правилам. Между прочим, кстати, она поэтому считается первой любительницы панд, да, потому что до этого никаких свидетельств, что панды были как-то выделены из остального животного царства, нет, она была первой, у кого была домашняя панда. А, между прочим, продолжая разговоры про всякие погребальные штуки, надо сказать, что в ханьское время была разработана очень интересная для элиты погребальный, как это сказать, гаджет, который был связан с нефритом. Надо сказать, что в Китае вообще считалось, что нефрит предохраняет от разложения, а хотя в Китае не было никогда практик таких настоящих, связанных там с бальзамированием, тем не менее считалось, что сохранить тело надо бы, потому что у человека две души, хунь и пхо, одна, значит, улетает на небо к верховному владыке, а другая остается рядом с телом. И вот чем дольше тело сохраняется, тем более комфортно этой второй душе, и та первая, она тоже от этого получает определенный бонус, и, собственно, для этой второй души клали в могилы всякую там еду и прочее. А вот считалось, что нефрит предохраняет от разложения, и в Китае, как в ханьское время, так и потом, клали в рот покойнику кусок нефрита или иногда вырезанную из нефрита цикаду. Цикада – это довольно важный образ, немножко загадочный, потому что если вы будете в Южном Китае, где цикады живут, то в основном они связаны с тем, что когда вы ходите вечером на улицу, то кажется, что на каждом дереве работает мотоцикл, да, потому что они трещат, такие здоровенные зверюги, они трещат просто очень сильно. Но китайцы к ним относились хорошо и считали их символом, во-первых, чистоты, потому что цикада живет на дереве и питается только дождем и росой, как они считали. Во-вторых, у нее огромные глаза, она зоркая и видит, значит, все как есть. А в-третьих, она стремится к лучшему, потому что цикады, они вылезают из личинками из грязи под деревом, но потом стремятся наверх и, наконец, поселяются, значит, на дереве, так что это символ стремления к чистоте, возрождения, вообще всего такого. А вот поэтому клали нефритовую цикаду. Однако в ханьское время они дошли до как бы окончательного развития этого предположения, что нефрит охраняет тело от разложения, и в письменных источниках мы давно читали, что были какие-то нефритовые саваны, которые сшивались для членов императорской семьи золотыми нитями, а для просто аристократии серебряными нитями. Но никто не знал, что это такое, пока, собственно, археологами не было найдено несколько сразу образцов. Вот это вот, например, нефритовый саван принца Люшена, сына императора Цзинди, вот здесь у нас даже, видите, это разложение не очень предохранял, но зато красивый. Смотрите, какая прелесть. Вот, кстати, тут нефритовая цикада. Соответственно, он состоял из 2498 нефритовых пластинок, которые были скреплены золотыми нитями весом более чем в килограмм. И вот таких было довольно много. Причем мода эта распространилась в том числе за границы собственной империи. Например, вот этот вот саван, тоже нефритовый, скрепленный шелковыми нитками, таким более простым, простой вариант, он принадлежал сыну Джао Тхо, сыну и, собственно, самому тоже правителю Южного Юэ, которого звали Джао Мо. И, между прочим, у него вообще довольно интересное погребение, которое было не так давно обнаружено в Гуанчжоу. Там у него, помимо, значит, этого савана, скрепленного шелковыми нитями, у него было найдено 15 похороненных живьем придворных. Это показывает, что все-таки там, в Южном Юэ, постепенно китайские традиции вытеснялись местными, поскольку в Китае в это время, конечно, правитель не мог с собой похоронить никаких живых людей. Это было бы просто крушение репутации. Помимо этого, кстати, у него в могиле, ну, видите, найдена там, например, золотая печать. Но вот это, скажем, серебряная, это серебряная коробочка, которая считается персидской. Это самый ранний датируемый импорт из вне Китая, который показывает, что уже в это время Гуанчжоу был торговым центром, и некоторые начинают с этого историю так называемого морского шелкового пути. Про шелковый путь мы с вами еще поговорим отдельно. Но вот морской шелковый путь, как раз многие начинают его историю с этой могилы Джао Мо, потому что это персидская серебряная коробочка, которую ты туда привез. Также там у него было найдено довольно много слоновой кости, которую специалисты считают привезенной из Африки, что, в общем, тоже довольно, как вы понимаете, далеко. Что касается нефритовых доспехов, то, конечно, когда мы на них смотрим, то хочется вспомнить нефритовые доспехи, которые были найдены в неподалеку от мавзолея Циншихуана, но поскольку в них там никого не было, в этих доспехах, то не очень понятно, для этого ли они там были, но предположить, в общем, все-таки можно, хотя это, конечно, скорее такой саван, а не доспехи. Между прочим, завершая со всей этой погребальной тематикой, надо сказать, что в западно-ханьское время была очень интересная практика, согласно которой при каждом императорском мавзолее основывался город формально для того, чтобы люди, жившие в нем, следили за мавзолеем, чтобы никто его не грабил, следить за порядком и прочее, прочее. В них обычно селили 5-10 тысяч семей, причем обычно самых богатых, каких-нибудь купцов там и прочее. Причем делалось это для того, чтобы город как можно быстрее развивался. Им, этим городам, сразу давали статусы уездных центров. И поэтому, как ни странно, хотя вот он основывался для такой немножко специфической задачи, на самом деле они буквально через несколько лет, все эти города, превращались в крупные торговые и промышленные центры, а поскольку все это вокруг Чанани, то это фактически формировало такую вот систему городов-спутников, потому что сама Чанань не очень справлялась со своими задачами городского центра, поскольку ее строили, еще не очень понимая, как это делать. Мы еще потом, когда будем говорить про города, мы к этому вернемся. Не очень было понятно, что должно быть в столице. Поэтому в Чанане почти вся территория занята дворцами. Собственно, рынком, мастерским, арсеналом и, собственно, людям там было немножко тесновато. Поэтому нужно было вынести часть этих задач за пределы столицы. И вот как раз эти задачи решали эти города-спутники. То есть столичная область очень быстро стала таким, как бы, агломерацией. Но интересно, что агломерация это планировалась не случайным образом, а путем формирования вот этих городов-мавзолеев, которые формально были для сугубо ритуальных функций. А на самом деле нет. Это на самом деле очень симпатичная такая часть китайского мышления, когда формально мы с вами все делаем сугубо для ритуала, а на самом деле при этом еще и решаем чисто денежные задачи. Естественно, значит, как только этих городов стало достаточно, то, значит, очередной император, это было еще потом, уже позже, в первом веке до нашей эры, он сказал, что, пожалуй, нет, это негуманно людей заставлять перемещаться с места на место из-за того, что я помру, поэтому больше городов, не надо города мавзолея у моего мавзолея основывать. Но это тоже оформлялось как гуманность, на самом деле просто их уже было больше не нужно, все нужные города уже были основаны. Ну, повторюсь, про города мы потом с вами еще немножко позже поговорим. Соответственно, завершив нашу с вами погребальную специфику, переходим к началу рассмотрения правления сына императора Цзиньди, которого звали Лю Чхэ, а больше он известен под своим посмертным именем У Ди. Это самое долгое правление в истории Западной Хань. Он правил со 141 по 87 год до нашей эры и вплоть до императоров Маньчжурской династии, особенно Сюаньи и Хунли, который правил по-моему, 60 лет, и потом отрекся от престола, еще некоторое время правил в качестве отрекшегося императора. Вот довольно долго, это все уже 18 век нашей эры, да, довольно долго Уди был абсолютным рекордсменом среди, значит, китайских правителей. Но правление его интересно не только продолжительностью, хотя кое-какие последствия из-за этого именно и произошли. А интересно это тем, что это время максимально насыщенных реформ и вообще трансформации империи. Мы с вами говорили о том, что вот после правления Люйхоу, Вэньди и Цзиньди империя накопила достаточную прочность, достаточные резервы, и, в общем, можно было задуматься о том, чтобы что-нибудь интересное придумать. Вот Уди как раз, видимо, с ранних лет очень хотелось это что-то изменить, потому что, в общем, при его деде и отце империя жила как бы ото дня ко дню, да, то есть вот день прожили и ладно, да, то есть решались какие-то тактические задачи, и никто не ставил перед собой задач стратегических, да, никто не хотел сделать то, что когда-то делал Цин Ши Хуан Ди, да, который очень много тратил сил не на какие-то практические вещи, а на то, чтобы показать, что началась новая эпоха. Вот казалось, что империя Хань – это как бы не новая эпоха, это что-то такое продолжение чего-то старого, в общем, даже непонятно чего, да, то ли Джоуского времени, то ли Цинского времени. Цзиньди и Вэньди, видимо, не считали нужным как-то акцентировать эти вопросы, потому что, ну, жизнь движется как-то и достаточно, да? Не надо слишком задаваться вопросами, чьи мы наследники, чьи традиции мы развиваем. Вот Уди считал, что это абсолютно неверно. И в этом был, кстати, он был похож на Цин Ши Хуана. Мы с вами говорили, что есть некоторые проблемы, потому что, кажется, Сыма Цянь во многом описывает Цин Ши Хуана, шпильки подпускал, значит, императору Уди, но они, видимо, были вообще похожи, потому что, ну, вообще, правители, которые хотят быстро и многое поменять, они вообще часто похожи друг на друга. И вот, взойдя на престол, первые несколько лет Уди, в общем, никаких резких движений не предпринимал, потому что была жива его мать, которая была яркой сторонницей учения Хуан Лао, но после ее смерти в 135 году он начал целую серию реформ. Тут даже трудно сказать, что было раньше. Главное же, что с чего мы начнем, просто чтобы это лучше как-то излагалось одно после другого, им были предприняты шаги для того, чтобы у империи наконец появилась государственная идеология. Дело в том, что до того, начиная с Любана, при дворе были представители самых разных течений. Мы с вами говорили, что многие ханьские императоры были сторонниками Хуан Лао. При дворе были натурфилософы, специалисты по пяти элементам, специалисты по инь-ян. Были конфуцианцы, но никто из них, в общем, не имел какого-то особенного влияния. И даже Хуан Лао, мы знаем, что они были сторонниками, просто потому что они как-то так себя вели. Да? Никто не провозглашал Хуан Лао Сюэ государственной идеологии. Что касается конфуцианцев, то, несмотря на то, что они очень надеялись на благодарность за участие в антицинской борьбе, но Сыма Цянь, который, кстати, к конфуцианцам относился довольно скептически, описывает ехидно времена Любана, когда тот еще не был императором, а был еще генералом, и как-то к нему пришли за свидетельство своего почтения какие-то конфуцианские книжники поблагодарить за борьбу с Цинской империей, а он был пьяный не в духе, поэтому сорвал с одного из них вот эту высокую конфуцианскую шапку и туда помочился. Да? Вот, собственно, так не только этим объяснялось положение конфуцианцев при дворе, но, в общем, просто действительно никто не хотел заниматься тем, чтобы кого-то выбирать. Да? Это все зависело от того, насколько талантлив представитель того или иного течения. Вот от этого зависело его влияние при дворе, ни от чего больше. Ярким свидетельством вот этого нежелания что-то решать была, например, длившаяся десятилетиями дискуссия, какая стихия, какой элемент покровительствует империи Хань. Дело в том, что было известно, что Цинь покровительствовала вода, и поэтому цинские знамена были черного цвета. После этого некоторые считали, что, соответственно, нужно, раз Хань победила Цинь, то нужно выбрать следующую стихию, и это должна быть почва, да, и, соответственно, желтый цвет. Однако многие другие говорили, что нет, потому что на самом деле Цинь не была настоящим законным правителем, у них не было небесного мандата, поэтому как раз следующим законным правителем после Джоу, у которых покровительствующая стихия огонь, значит, должны быть хани, соответственно, они тоже могут претендовать на эти черные знамена. Тут трудно сказать, что было главным. То, что не хотели менять, или то, что Любану хотелось сохранить цинскую символику, которая ему нравилась, ну, если это черный, как известно, стройнит и вообще, так или иначе, это вот решение так и не было принято в течение нескольких десятилетий. Была часть специалистов считали, что нужно выбрать почву, а часть, что воду. И так, в общем, никто окончательное решение не принимал. Соответственно, вот Уди решил это прекратить, и в 134 году им был объявлен конкурс эссе среди всех желающих о том, как жить дальше. В этом конкурсе победил конфуцианец Дун Джуншу, который подал сочинение, которое называлось «Чхунцю Фаньлу», то есть «Обильная роса на страницах Чхунцю». Это была книга, которая формально представляла собой комментарий очередной к конфуциевой летописи, но на самом деле это было очень важное произведение, в котором Дун Джуншу удалось решить много главных вопросов, стоявших перед конфуцианцами. Во-первых, ему удалось апроприировать практически все самые лучшие достижения джоуских интеллектуалов, там и инь-ян, и пять стихий, и многое другое, причем сделать это так, как будто именно конфуцианцы их придумали, и, собственно, никто другой их никогда и не придумывал. Но главное, ему, ну, там много всего, он там, значит, аргументирует, почему нужно, значит, жить, почитая правителей небеса. Именно с Дунджуншу многие начинают вот, сказать, такую историю оформления вот этого китайского мировоззрения, когда самое лучшее уже было сзади, да, в прошлом, и поэтому нужно идти вперед, только постоянно оглядываясь на прошлое. Мы сами говорили, это образ Китая, который идет спиной вперед, да, все время глядя в прошлое. Это тоже там довольно ярко указано. Но на самом деле самым главным, что в этой книжке было сделано, это, наконец, была ликвидирована такая очень большая проблема в конфуцианстве. Как помните, это повышенные требования к правителю. Да, мы с вами говорили, что конфуцианцы часто не находили работодателей, потому что они просили, требовали, что правитель тоже должен быть образцом морали и нравственности. И более того, начиная с Мэнзы, они декларировали, что если правитель дурной, то против него не только можно, но и нужно восстать. Понятно, что никому это не нравилось. Дун Джуншу эту проблему решил. Не очень изящно и, в общем, так, я бы сказал, даже немножко вульгарно, но решил. Как? Дело в том, что в китайской картине мира существовала категория, которая называлась Шен. Вот я здесь забыл ее написать, но неважно. Это обычно переводится как свято-мудрый или совершенно-мудрый. Это знак, известный нам еще с шанского времени, там один из элементов уха, то есть это что-то такое вот чуткий, который, значит, слышит, что говорит небо, каких-то особых связях. Никто точно не знал, что это такое. И Конфуций, например, считал, что таким совершенно мудрым можно стать, да, вот после учений там и прочее. Однако гораздо популярнее в народе была идея, что шенами рождаются, и что это вот такие чудесные полулюди, полубоги, которые особенными связями связаны с небом. Причем очень популярна была идея о том, что это обязательно отражается на внешности. Поэтому вот в ханьское время очень много нам известно сборников, где были перечни всяких чудесных отличий, да, каких-то там, у кого там, значит, я не помню, у Вэньвана 6 сосков, у кого-то там по 2 локтя на руке. Вот помните про Шуни, мы говорили, что у него там было по 2 зрачка в глазу. Больше всего, конечно, доставалось Конфуцию, там списки его уродств, прошу прощения, значит, занимали целые страницы, и даже рисовать это никто не смог бы, потому что это было бы что-то такое невизуализируемое, потому что он самый великий, поэтому у него, конечно, должно быть больше всего вот этих особенностей физических, именно потому что они указывают, да, это все связано с этой физиогномикой, они указывают на чудесные возможности, чудесное будущее. А вот, соответственно, именно этот шен был принят Дун Джуншу в арсенал, и он сказал так: да, конечно, против дурного правителя надо восстать. Однако это не касается ситуации, если правитель Шен. Тогда, если правитель Светомудрый, у него особое отношение с небом, они сами там решают свои вопросы, поэтому если у вас на троне Светомудрый, то вы не можете против него восстать, вы должны ему подчиняться вне зависимости от того, что он делает, потому что для него закон не писан. А нам с вами, дорогие граждане, особенно повезло, потому что вся наша с вами династия Лю, правящая династия империи Хань, они все потомственные Шены. Поэтому вот тут у нас никаких вот конфликтов чувства и долга не может быть. Мы им служим как небу. В общем, это, конечно, было, ну, на мой взгляд, это не очень изящный выход из ситуации, но, тем не менее, у императора это понравилось, поэтому это эссе было объявлено победителем. И с этого началась история поддержки государством именно конфуцианских школ. Очень скоро именно они были объявлены теми, кто получает от государства поддержку, в отличие от остальных школ. И только те, кто преподает конфуцианские каноны, имели право на престижное звание Боши, да, муж обширных знаний, сейчас так называется доктор наук, а вот тогда это было такое практически единственное ученое звание, его тоже могли получать только конфуцианцы. Чем дальше, тем больше конфуцианство стало самым лучшего образования для того, чтобы сделать карьеру. Соответственно, все чем дальше, тем больше народу, которые хотели сделать карьеру, выбирали именно конфуцианские школы. В 124 году был выстроен императорский университет Тхайсюэ, который вначале был небольшой, там было всего 50 студентов, но уже во втором веке нашей эры там было 30 тысяч студентов. Соответственно, получить какую-то заметную должность, не окончив этот императорский, опять же, конфуцианский университет, стало совершенно невозможно. Ну, этого было еще далеко, но этот путь, который в итоге привел к системе государственных экзаменов, про которые мы с вами еще, если не говорили, то обязательно поговорим, которые стали символом, собственно, позднесредневековой бюрократической системы в Китае. Вот путь этот начался как раз с этого благоволения конфуцианцам императора Уди. При этом конфуцианцы были нужны ему далеко не только потому, что у них был вот такой замечательный подхалим Дун Чжуншу. На самом деле Уди хотел для себя новую систему государственных культов. До этого императоры практически не участвовали ни в каких красивых церемониях, и Уди хотелось это поменять. Ему нужен новый государственный культ, в котором император был бы верховным жрецом. Как вы понимаете, в традиционном обществе нельзя ничего придумать нового, поэтому нужно было возродить джоуские культы, а если чего-то не было, то значит придумать. Никто лучше, чем конфуцианцы, с этим справиться не могли бы, поскольку они были известными специалистами по древностям. К ним были обращены, соответственно, просьбы, и они в кратчайшие сроки действительно представили императору целую серию красивых жертвоприношений, в которых император выполнял главную роль. Якобы это были реконструкции точные джоуского ритуала. На самом деле все это было придумано совершенно заново, но очень убедительно. Мы с вами уже говорили, что конфуцианцы были крайне убедительны в создании вот такого утопического джоу. Это была вот такая вот историческая реконструкция того, чего никогда не было или почти никогда не было, но это очень красиво выглядело. Завершением вот этого этапа формирования нового государственного культа стало строительство в 109 году у горы Тхайшань огромного комплекса Минтан, пресветлый зал, в котором император собирал своих удельных князей, и тоже там проходили всякие якобы джоуские ритуалы. Соответственно, вот для этого ему конфуцианцы тоже были нужны, и они свою роль сыграли. При этом надо сказать, что несмотря на то, что конфуцианство в это время начинает свой путь к превращению в государственную идеологию, Дун Чжуншу абсолютно не стал, значит, таким ханьским Геббельсом. Наоборот, он умер в опале, потому что в дальнейшем рассорился с императором из-за того, что был крайним противником агрессивных войн. Да? То есть здесь вот у него хватило, тем не менее, принципиальности для того, чтобы в каких-то вопросах с императором, императору навстречу не идти, это тоже, в общем, полезно отметить. Помимо введения нового государственного культа, императором было предпринято еще несколько таких символических шагов к обновлению. В частности, в 104 году был введен новый календарь, который назывался Тхайчху, «Великое начало». Очень удачно, надо сказать, все последующие лунно-солнечные китайские календари, даже нули, которые действуют сейчас, они во многом восходят к этому Тхайчху. Не менее важным было, наконец, решение вопроса с элементом, который покровительствует империи. Наконец-то было принято решение, что Цинь была империей, может быть и не идеальной, но все-таки вполне легитимной, и, соответственно, они имеют право на собственную стихию покровителя, а Ухань будет следующей, то есть почвой, и, соответственно, желтый цвет знамен и желтый цвет одежд. Надо сказать, что хотя сама практика выбора покровительствующей стихии для каждой следующей империи вскоре отвалилась и перестала интересовать китайцев, но желтый цвет как цвет монарший с тех пор сохранился навсегда, и, собственно, даже в последних там маньчжурских дворцах тоже желтая черепица, которая была запрещена всем остальным, и это именно восходит к тому решению Уди. Наконец, практически сразу, это было одно из, кстати, первых его реформ, уже со 140 года, им были введены так называемые девизы правления, Нянхао, то есть буквально именование лет, которые также остались в Китае навсегда. Это такой, ну вот как в Советском Союзе была там пятилетка победителей, да, или как там, сейчас вот меня будут опять ругать в комментах, что я, значит, все неправильно говорю. Ну вот когда мы берем какой-то период и называем его красиво, да, там перестройка, ускорение, да, и предполагая, что если бы это тоже все вполне в конфуцианском стиле с точки зрения исправления имен, как бы яхту назовет, так она и поплывет, если мы что-то назовем красиво, то это будет хорошо работать. Вот Уди первым в 140 году ввел первый девиз правления «Дзянь-юань», что значит «возведение изначального», и в дальнейшем все китайские императоры имели такие девизы правления. Именно по этим девизам правления шла именование, хронология исчисления лет. Да? То есть никто не говорил 13-й год правления там, такого-то императора, говорили там 5-й год по такому-то девизу. И иногда это было легко, потому что многие императоры имели один девиз на все правление, но вот, скажем, Уди был не такой, он их часто менял, и как-то, скажем, мы тоже про это говорили, ему привезли выкопанный треножник, и он немедленно изменил девиз правления на древний треножник, поскольку посчитал, что это вот знамение, что небо ему благоволит и посылает ему треножник, а треножник, это, как мы помним, 9 треножников было символом легитимности Джоу когда-то, да, и так далее. Вот эти девизы правления, которые были введены тоже для красоты, они на самом деле потом тоже остались навсегда. Немаловажной частью вот этих нововведений была и его удельная политика. В 127 году им был опубликован указ, согласно которому удельный князь обязательно должен делить свой удел на всех взрослых сыновей, на всех вообще сыновей после смерти. Как вы понимаете, они все были многоженцами, поэтому сыновей у них часто могло быть и 20, и 30. Поэтому даже самый большой удел при разделении превращался просто в дачное товарищество, и, соответственно, это уже не было удельными княжествами каждый конкретный. Поэтому обычно все эти, значит, новоявленные удельные князья сдавали свои крохотные уделы в казну, взамен получая придворные должности. Таким образом, Уди практически удалось закончить проблему с удельной системой, поскольку, соответственно, ни один удел теперь не длился обычно дольше одного поколения. То есть каждый император раздавал уделы своим сыновьям, когда они умирали, то уделы становились сверхмелкими и возвращались в казну. Таким образом, вот был пройден этот путь, который начал Любан, уделы перестали быть какими-то стабильными государственными образованиями, соответственно, система империи стала полностью централизованной, поскольку уделы стали чисто декоративными. Надо сказать, я заканчиваю, сколько у нас с вами кончается время, ну и, собственно, и задачи наши на сегодня тоже почти решены. Надо сказать, что вот эта вот сверхактивность в реформах, на мой взгляд, совсем не обязательно исходила от самого императора. Он вообще не выглядит вот таким харизматиком типа Цинь Шихуана или Петра Первого, который сам является мотором своих нововведений. Видимо, во многом он был выразителем чаяний имперской бюрократии, которая за эти десятилетия сложилась и прекрасно поняла, насколько она выигрывает от империи, поскольку, конечно, если сравнить это со временами Джоу, когда существуют маленькие государства, и с одной стороны, есть больше дворов, где можно самореализоваться, с другой стороны, ни один двор не дает тебе такую власть, как дает тебе власть двор империи. Да? Даже если он тебя посылает куда-то управлять далекой провинцией, все равно это ты представитель императора, да? Единственного правителя, единственного сына неба. Это ни с чем не сравним. Поэтому вот эта имперская бюрократия, поняв, какие ей дает возможность существования империи, всеми силами эту империю укрепляла, в том числе ритуальные. Вот эти вот многочисленные нововведения УДИ, которые должны были показать, что Хань – это надолго, Хань – это абсолютно новая эпоха. То, что когда-то делал Циншихуан, да? Что это абсолютно новая эпоха, это абсолютно идеальное государство, которое будет теперь всегда. Вот это было, конечно, видимо, чаяниями имперской бюрократии, которые во многом через императора транслировались. Очень ярким свидетельством этого является многократно упоминавшаяся мной книга, которая называется «Шидзи. Записи историографа». Были написаны выдающимся историком Сымытянем, который абсолютно не был любителем УДИ. Более того, в конце жизни они вдрызг рассорились, и мы с вами говорили, что главы про УДИ, они явно такие крайне колкие. При этом именно Шидзи является наиболее ярким документом именно вот этого имперского прославления, да, потому что именно Сымытянем была, мало того, что он пользовался совершенно новыми методами, да, он ездил на места событий, он использовал источники, он был как историк в свое время, по крайней мере, для Азии явно обогнал намного, его Конрад сравнивал с Полибием, да, и он действительно, он вполне сходен с лучшими греческими историками. Помимо этого, он первый изложил историю Китая не по отдельности, не по отдельным царствам, историю Восточной Азии, да, а от древности, от Желтого Императора до своего времени, показав это как единый исторический процесс, который мало того, что един, но еще и абсолютно закономерно и обязательно должен был привести к формированию империи Хань. То есть империя Хань была показана как закономерный и прекрасный итог исторического процесса. Собственно говоря, вот в этом главная идея книги, поскольку она была написана крайне талантливым как историком, так и литератором, к тому же довольно критически относившимся к правителю, при котором он жил, то она еще не выглядит придворной хроникой, а выглядит вполне таким независимым изложением, и поэтому именно Сымытянь сформировал, собственно говоря, исторические воззрения китайцев, которые существуют до тех пор. Так вот, Сымытянь, абсолютно по собственному почину свою книжку писавший и бывший на ножах с императором, тем не менее, был одним из максимально ярко изложивших идею реформ, идею обязательности вот этих вот реформ, в том числе символических. Это я к тому, что реформы УДИ во многом были вызваны его окружением, да, которое, в общем, сделало его реализатором того, что им казалось важным. Однако, естественно, вы, может быть, уже заметили, что посмертное имя УДИ, под которым он вошел в историю, это воинственный император. И было бы странно, если бы он ни с кем не воевал. Он действительно известен далеко не только яркими реформами и введением новых календарей, но и огромными военными походами. Но про них мы с вами поговорим уже в следующий раз. И я надеюсь, что это тоже будет любопытно. Спасибо. Я готов ответить на вопросы, если они вдруг есть.
Михаил Туркхан. Про первого императора я еще слышал, что есть каменные стелы с его пропагандой. Единственный способ услышать его режим напрямую.
Михаил, вы совершенно правы. Я даже об этом говорил, когда мы говорили про Цинь. Действительно, существуют стелы, которые Циншихуан устанавливал во время своих поездок по стране. Некоторые из них существуют физически, скажем, на горе Тхайшань. Они сейчас уже не читаются, потому что прошло очень много времени. Но у того же Сымытяня есть их тексты. И действительно, есть очень хорошая монография, по-моему, Майкла Керна, англичанина, такого замечательного нашего современника, который как раз написал работу по идеологии империи Цинь, вот опираясь на эти надписи, на этих стелах, как на основной источник, потому что это действительно вот такой подлинный цинский текст. Да, они действительно существуют. И, кстати, у Эршихуана тоже есть некоторое количество его стел, которые до нас дошли, поэтому, да, это, правда, очень ценный, интересный источник.
Ульяна Устинова. Добрый вечер и привет бабушке из Раменского. В дополнение к вопросу Михаила. Я где-то слышала, что помимо стел были надписи на горах. Можно подробностей?
Так, ну, во-первых, конечно, я присоединяюсь к привету бабушке из Раменского, она просто такой святой патрон, значит, нашего курса. Что касается надписей на горах, я думаю, что здесь есть немножечко... не совсем это верно. Дело в том, что действительно на всех этих священных скалах, которые в Китае крайне почитаемы, в том числе в Тхайшане, где, в частности, стоит стела Циншихуана, там это очень красивые места. Обязательно, когда будете в Китае, их посетите. Это Тхайшань в Шаньдуне, Хуашань в Шэньси, Хэншань в Шаньси, еще есть Суншань в Хэнане. Еще что-то я забыл, тоже, она, по-моему, тоже Хэншэнь, где-то южнее, пять священных гор. Они все замечательные, там храмы, там очень красивые места, там много стел, и много где есть действительно надписи, вырезанные прямо на скалах. Вот в частности, по-моему, на Тхайшане есть так называемый... Нет, на Хуашане, там есть так называемый каменный канон, там действительно вырезаны прямо на скале замечательно красивые знаки. Но мне кажется, что это все более позднее. По-моему, цинского времени... именно вырезанных надписей прямо на скалах нету, хотя я могу ошибаться. Мне кажется, что это более поздняя практика.
Кристина Моторова. Добрый вечер. Вопрос по предыдущей лекции. Как в то время получили такое большое количество ртути для захоронения Циньшхуаня? И какие механизмы использовали, чтобы она сама переливалась?
Ну, вы знаете, я так понимаю, что... ртуть все-таки, судя по тому, что киноварь, а это соединение ртути в... Китае популярно с древних пор и использовалось во всякой алхимии там и прочее, и прочее. Я так понимаю, что у них была технология добычи чистой ртути из, может быть, из киноварии, из каких-то других природных соединений. А какие были использованы механизмы, чтобы ртуть переливалась, я не знаю. Я, честно говоря, думаю, что даже если бы просто там сделать какие-нибудь канавки в виде рек и залить туда ртуть, чтобы просто она там, значит, стояла, да, это уже было бы довольно эффектно, но можно было, конечно, придумать и какие-то гидравлические штуки, которые бы это всю ртуть там гоняли. Но вот, знаете, это все только рассказы самитяне, которые ты сам не видел, и опять же, я очень надеюсь, что мы с вами доживем до времени, когда могила будет вскрыта, и мы увидим, чего там, да, и, может быть, тогда этот вопрос, на него можно будет ответить как следует. Сейчас можно только гадать. Понятно, что здесь нет ничего невозможного, в принципе, на мой взгляд, но довольно бессмысленно пытаться ответить на этот вопрос точно, когда у нас есть только свидетельство письменного источника, и то не свидетеля, да? Поэтому поживем, увидим.
Из какого материала изготавливали лак для терракотовой армии, что он исчезает через несколько секунд после контакта с воздухом?
Я думаю, что, опять же, лак, наверное, должен был быть из сока лакового дерева. Да, мы с вами говорили про технологии лаковой посуды, которые в Китае к этому времени были уже давно хорошо известны. Но то, что он отваливается, он не исчезает, знаете, он отшелушивается, да, под контакта с воздухом. И тут это с любым лаком, даже очень хорошим, может произойти. Просто при быстрой смене влажности газового состава вокруг это может произойти. То есть он не то, что улетучивается, он просто, как мне рассказывали, он отшелушивается и отпадает. Да? То есть тут из чего бы он ни был сделан, тут просто это следствие того, что вот они 2000 лет стояли в одних условиях, а потом внезапно эти условия поменялись. Надо сказать, что это вообще большая проблема для археологов, потому что вещь может сохраняться очень долго в стабильных условиях, которые даже могут казаться нам какими-то недружелюбными, и потом распадаться. Скажем, вот коллеги, копающие в Новгороде, они часто сталкиваются с проблемой, что они достают какую-нибудь там деревянную ложку или там что-нибудь еще там 12 века, которая отличная, а потом, когда она подсыхает, она вся корежится и распадается. Вот это вот необходимость в этой ситуации заменить воду внутри на что-то другое, чтобы форма сохранилась, это то, что сейчас умеют делать, но это довольно дорогостоящий процесс. И, естественно, любые покрытия красочные, лаковые, которые на предмете, они могут сохраняться в каких-то определенных условиях очень долго, эти условия меняются. Иногда даже сейчас невозможно предотвратить их отпадение. Тут вот это надо... Это большая проблема для археологии. Наверняка вы слышали, есть всякие из европейской археологии истории, есть красивая в XIX веке, не помню, кто-то описывает, чуть ли не Стендаль, описывает историю вскрытия какого-то этрусского саркофага, в котором лежала, значит, прекрасная девушка, которая там вот на глазах открывших, значит, рассыпалась в прах. Это может быть и художественное преувеличение, но такие случаи бывают. Действительно, вот там изменение обстановки, оно бывает фатально.
Снова Михаил Турхан. Была ли концепция того, что все члены династии – потомственные шены, принятая на вооружение последующими династиями?
Насколько я знаю, нет. Насколько я знаю, это так и осталось в Чхунцю-Фанлу. И после этого как-то конфуцианцы, когда конфуцианцы уже стали государственной идеологией, как бы максимально приближенными к трону, они как-то, с одной стороны, я не помню, чтобы это где-то вот дальше редуплицировалось, то есть где-то говорят, да, действительно, вот и тут тоже потомственные шены, нам опять везет. Я такого не помню. Но как-то, видимо, вот один раз этот вопрос был решен, и после этого как-то, ну вот стали считать, что, ну, Мэнзи – это Мэнзи, мы его учим в школе, мы его знаем наизусть, он был великий мудрец, но одно дело Мэнзи, а другое дело вот мы сейчас, когда у нас конфуцианцы вокруг трона, поэтому, значит, видимо, мы просто исходя из этого сразу понимаем, что у нас правитель хороший, раз он слушает конфуцианских сановников. И больше мы к этому вопросу не возвращаемся. Вообще, надо сказать, мы с вами скоро будем говорить про интересные всякие случаи такого радикального конфуцианства, когда действительно был такой человек, который пытался вообще все сделать, как было описано, значит, Конфуцием про западное Джоу, и как у него ничего не получилось, и после этого вот действительно как-то разделились тексты. То есть у нас мы почитаем конфуцианские тексты, там, Луньюй, Мэнзи, Лидзи, но при этом это не значит, что мы прямо обязательно должны их реализовывать в жизни. Да? Это одно, а жизнь – это другое. И я думаю, что это касается вот и этого вопроса тоже. То есть, в общем, вроде как вопрос о том, а не нужно ли нам восставать против правителя, если он не во всем хорош, как-то больше не поднимался, именно исходя из того, что, ну, раз вокруг него конфуцианцы, значит, наверное, им виднее.
Можно ли сказать, что конфуцианство после Уди – это синтез конфуцианства, легализма и других учений времен сражающихся царств?
Да, ну, конфуцианцы, собственно говоря, мы даже с вами про это, по-моему, говорили, я надеюсь, по крайней мере, что говорили, что во многом успех конфуцианцев был связан с тем, что они сумели убедить читателей, что все вот эти самые яркие достижения джоуской интеллектуальной жизни – это на самом деле их. И они действительно, конфуцианство выступило синтезом почти всего, да, вот там остался немножко рядом даосизм, который поэтому ушел в такую сугубо религиозную плоскость, а во всем остальном, с точки зрения такой политологии и всякой этики, конфуцианцы действительно сумели переварить все, вот все, что было разработано, по крайней мере, из того, что мы можем определить, оно было конфуцианцами апроприировано, включено и использовалось, да, поэтому конфуцианство ханьское, это оно отличается от джоуского во многом тем, что действительно они постарались использовать все. Это действительно такое очень синтетическое учение, в отличие от конфуцианства времен Конфуция, которое, в общем, к такому синтезу не стремилось.
Кира Паршина. Добрый вечер, спасибо вам за лекцию. Вопрос от бабушки из Раменского. Можно ли сказать, что либеральная политика УДИ в начале правления была неэффективной в долгосрочной перспективе из-за необходимости увеличения налогов для обороны в конце правления?
Кир, я бы не сказал, что у него была очень либеральная политика в начале, по крайней мере, я бы так не формулировал. Он вообще не был таким уж особенным деспотом. У него к концу жизни, мы с вами в следующий раз про это поговорим, просто на фоне возраста началась всякая паранойя и связанная с этим подозрительность и прочее. Но, в принципе, он не был деспотом. Он был таким бон-виваном, очень любил, значит, хорошо пожить. Да, конечно, к концу правления ему пришлось сильно повысить налоги из-за трат на войны, и его за это ругали, мы тоже про это в следующий раз поговорим, но тут не было противоречия, то есть просто вот в отличие от деда и отца, которые не занимались ритуалистикой, не занимались вот этими, как сказать, такими намеренно яркими мероприятиями, и тут в этом на самом деле, тут это через запятую, да, новый календарь, новая стихия, под которая, значит, нам покровительствует, новая государственная идеология И войны – это все на самом деле звенья одной цепи просто того, что нужно показать, что империя стала другой. Да? И здесь нету такого особенного противоречия. На самом деле, просто мы с вами сегодня говорили про всякие его такие внутренние штуки. На самом деле, подготовка к войне началась тоже почти сразу. Да? И мы в следующий раз с этого начнем. Будут тоже даты первых лет его правления. То есть, может быть, создалось впечатление, что он сначала реформировал все внутри, а потом начал воевать. Нет, это не так. Это все было вместе, просто если это говорить по годам, то это будет совсем трудно воспринимать. Поэтому нет, тут не было такого какого-то, на мой взгляд, противоречия. Хорошо, спасибо. Тогда, значит, до следующего раза.